Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Аліна Ціханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Сёння 100 дзён пасля непрызнаных міжнароднай супольнасцю выбараў і разгону плошчы. У сталіцах Еўропы гэтую дату адзначаюць як сумны юбілей. У Беларусі працягваюцца суды над удзельнікамі плошчы. Сёння ў партызанскім судзе Менску завяршаецца працэс па справе 20-гадовага Менчука Мікіты Ліхавіда, якога абвінавачваюць ва ўдзеле ў масавых беспарадках. Незадоўга да выхаду праграмы ў эфір на сувязь выйшаў наш карэспандэнт Алег Грузіловіч.
Сёння гэта ўжо чацвёрты дзень працэсу. Пачаўся дзень з апытання сведак з боку Мікіты Ліхавіда. Было заявлена 7 сведак, сярод іх асноўны сведкатары ГУЛАГ, старшыня БХК, які сведчыў пра падзеі на плошчы 19 снежня. І яшчэ 6 сведак былі як сведкі асобы Мікіты Ліхавіда. Вось Алег ГУЛАГ сказаў галоўнае, што на яго думку масавых беспарадкаў на плошчы 19 снежня не было. Быў мітынг грамадзян, якія пратэставалі паводле закону, яны маюць на гэта права, сказаў ГУЛАГ. Пратэставалі супраць незаконных, якія налічылі вынікаў выбараў. І была група, невялікая група больш актыўных грамадзянаў, якія рабілі праціваправныя дзеянні каля ўваходу ў дом ураду. Пры гэтым Алег ГУЛАГ адзначыў, што вось ён гэта бачыў сам, што міліцыя нічога не рабіла, каб адразу спыніць гэтыя праціваправныя дзеянні. І нават потым, калі пачаўся рухі ОМОНу, то ГУЛАГ палічыў іх в пэўным сэнсе правакацыі, бо фактычна казаў, роту ОМОНу выставілі супраць 20-тысячнага натоўпу, і гэта выглядала як запрашэнне да дзеянняў супраць гэтых міліцыянтаў, але пры гэтым людзі нічога супраць міліцыянтаў фактычна не рабілі.
Ці былі ў судзе нейкія доказы, што Мікіта сапраўды быў сярод тых, хто апынуўся каля самых дзвярэй, і ці былі нейкія відэа доказы, што ён гэтыя дзверы біў?
Былі канчаткова прагледжаны відэа доказы, і на гэтых відэа доказах ёсць стужка, дзе падзеі адбываюцца каля дзверы дому ўраду, і Мікіта Ліхавіда сапраўды там удзельнічае. Але ён гэта адразу, сам у першы дзень працэсу, часткова прызнаў сваю віну. Ён і сказаў, што я ўдзельнічаў вось у гэтых беспарадках каля дзвярэй, але ён не лічыць падзеі на плошчы масавымі беспарадкамі, і таму віну прызнае часткова. Вось, дарэчы, гэта было паўторна сёння і ў словах адваката. 6 сведак сведчылі пра асобу Мікіты Ліхавіда. Там была настаўніца, там была суседка, быў друг сям'і, быў сябра Мікіты. Ну і сярод сведак быў Александр Мілінкевіч, які як лідар руху за свабоду засведчыў, што гэта актыўны інтэлектуальны малады чалавек, які вельмі актыўна дзейнічаў у дзейнасці арганізацыі. Потым пачаліся судовыя спрэчкі. І на судовых спрэчках прокурор Антон Загародскі, дарэчы, той самы прокурор, які быў прокурорам на працэсе, на першым працэсе ў гэтай серыі над Васілём Парфянковым, ён запатрабаваў 4 гады калоніі ўзмоцненага рэжыму для Мікіты Ліхавіда. Паводле прокурора віна яго была даказаная, ён спаслаўся на відэа, ён спаслаўся на частковае прызнанне віны самім абвінавачаным, на паказанні сведкі Багданова і на паказанні пацярпелых. А вось адвакат Дар'я Ліпкіна лічыць, што насамрэч масавых беспарадкаў не было. Гэта не было даказана ні пацярпелымі, ні відэа, ні іншымі сведкамі. А сведка Алег ГУЛАГ, на яго думку, якраз яскрава паказаў, што масавых беспарадкаў не было.
Вынесенне прысуду Мікіту Ліхавіду чакаецца неўзабаве. Ну а зараз слова пра героя рэпартажа. У нашай новай серыі «Партрэт на фоне кратаў» пра Мікіту Ліхавіда гаворыць Ірына Бохан, сябра руху за свабоду.
Не на плошчы ў дзень выбараў 19 снежня, як сам напісаў у лісце, Мікіта пайшоў, каб адстойваць свае ідэалы і будучыню краіны. Неаднаразова падчас арышту яму прапаноўвалі напісаць ліст прэзідэнту, абяцалі выпусціць, але ён вельмі рашуча адмовіўся, ніякіх апраўданняў пісаць не стаў. Мы ўсе шчыра ўпэўнены, што Мікіта не з тых людзей, якія маглі б зрабіць учынак, за які можна траціць у турму.
Ірына Бохан пра Мікіту Ліхавіда. Нагадаю, што прокурор запатрабаваў для яго сёння 4 гады турмы. Таким чином, сёння 100 дзён пасля выбараў і плошчы. Звычайна пра 100 дзён падводзяць першыя вынікі працы новых прэзідэнтаў. Беларусь новага прэзідэнта пакуль не дачакалася. Сёння Бюро «Салідарнасць» Дэмакратычнай Беларусі правяло ў Варшаве акцыю, каб звярнуць увагу на перамены да горшага ў Беларусі. З Варшавы Алексей Дзікавіцкі.
Замковая площа у Варшаве традиционно является местом проведения разных пикетов, хэппингов и демонстраций. Сегодня тут господарят белорусы. Несколько десятков белорусов под белчевоно-белыми стягами побудовали тут свой особливый коридор с великими дымками, которые иллюстрируют то, что отбывалось у Беларуси 100 дней тому, 19 снежня, в день президентских выборов. Миновито так, 100 черных дней называется эта акция, которую заорганизовало информационное бюро солидарности с демократичной Беларусью. Под кіраўніцтвам вядомай журналісткі Юліі Слуцкай. Паводле ўдзельнікаў мерапрыемства, падзеі перадусім у Афрыцы у пэўным сэнсе адцягнулі ўвагу цывілізаванага заходняга свету ад таго, што адбываецца ў Беларусі, а там працягваюцца пераслед дэмакратычных актывістаў. Увесь час ідуць суды, арышты. Таму, паводле ўдзельнікаў акцыі, пра гэта трэба нагадваць. І такім чынам праз вось менавіта гэты калідор з вялікіх фотаздымкаў, а таксама простое раздаванне улётак з матэрыяламі аб падзеях у Беларусі па-польску. Бясцовыя беларусы хочуць нагадаць палякам пра тое, што адбывалася ў Беларусі 100 дзён таму і што адбываецца цяпер. Я толькі нагадаю, што на мінулым тыдні па ўсёй Польшчы прайшла беспрэцэдэнтная хваля салідарнасці з Беларусю. Гэта былі розныя акцыі, перформансы, канцэрты, а пад цалаваннем стаўся вялікі канцэрт у Варшаве. Салідарная з Беларусію, які адбыўся ў нядзелю.
Рэпартаж з Варшавы. Сёння ж акцыя салідарнасці з дэмакратычнай Беларусі адбудзецца і ў Празе. Інфармацыя ў нашай праграме пазней.
Свабода нон-стоп.
Аператыўна.
Дакладна.
Змястоўна.
Коратка.
Па-беларуску.
З вашым удзелам.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы ў эфіры.
Заўсёды ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Працягваем праграму, з вамі Алена Ціхановіч. Цягам гадзіны ў горадні, ў кватэры, дзе жыве сям'ёю журналіст газеты «Выборчай» Андрэй Пачобут, трое супрацоўнікаў КДБ апісалі яго маёмасць. У дачыненні да Андрэя Пачобута была распачатая крымінальная справа паводле артыкула аб абразе прэзідэнта Беларусі. Справу ўзбудзіў пракурор Гарадзенскай вобласці Віктар Марозаў на падставе 8 артыкулаў у газеце «Выборчай» і па адным на сайце «Беларускі партызан» і ў прыватным блогу журналіста. Перадае Сергей Іванович.
Супрацоўнікі КДБ паказалі Андрэю Пачобуту пастанову следчага абласной пракуратуры, які вырашыў арыштаваць ягоную маёмасць. Што было далей, расказвае сам журналіст.
Яны пайшліся па кватэры, выбралі найбольш цэнныя іх пункту гледжання рэчы. Забралі ў мяне кампутар, як арудзе злачынства, ну, улічваючы тое, што я падазраюся ў тым, што ў інтэрнэце зніважыў прэзідэнта, і вось это было здзейснена з дапамогай кампутара. Менавіта таму забралі кампутар, як мне патлумачылі. На стиральную машыну, тэлевізар і трэнажор наклалі арышт.
Супрацоўнікі КДБ патлумачылі, што ў пацярпелага Александра Лукашэнкі ёсць правы, кажа Андрэй Пачобут.
Одним из его прав является компенсация моральной шкоды, которая ему была мною здійснена. Вось. Ну, моральная шкода у нас выплачивается. И тому, максимум, вот эти речи будут проданы, как Александру Григорьевичу там некую моральную шкоду вернуть. Цікаво, что это проводило КГБ, но это не звыкло, что КГБ приходит забирать речи по такой позе. Але мне потлумачили, что следчий миновито КГБ дал задание вот это сделать. Ну, и они пришли, забрали.
Павел Мажейка был журналист Гарадзенской газеты «Погоня», закрытой уладами после президентских выборов 2001 году. Разом с главным редактором Миколой Маркевичем у 2002 годе их покарали обмежеванием свободы, небыто за поклеп у дочинении президента Беларуси, за обвинувачиванием его у здійснення особливо тяжких злочинств. Кримінальная справа супраць Андрея Пачобута, на думку Павла Мажейкі,
гэта чарговы этап такой лукашэнкаўска-польскай вайны і з адным махам спроба вырашыць пытанне з такім нефармальным лідарам польскай меншасці ў Беларусі, таксама з такім своеасаблівым, зноў жа, лідарам журналісцкай супольнасці тут на Гарадзенщине. Але мне падаецца, што тут а Пачобута лукашэнкі зламаюць сабе зубы. Гэта чалавек, які мае біяграфію, які неаднаразова быў пераследуемы, таксама ўжо хадзіў пад крымінальнай справай, вытрымаў гэта абсалютна годна і з гонарам.
Это был Павел Мажейко. Нагадаю, что Павел Мажейко, а так само Микола Маркевич, Виктор Ивашкевич, политик Андрей Климов, предприниматели Валер Ливаневский и Александр Васильев, а так само правоборонца Катерина Садовская, ранее уже были осуждены за образу керовника краины.
У экспертизе свободы передача на тему, чому почалося полевание на журналистов. Литерально тягом опошних дзен белорусские замежные журналисты отчули новый виток репрессий уладов. Чи можно лечить, что почалася кампания переследу представников СМИ? Какие ее меты? Что можно супротивпоставить репрессиям уладу? Эти питания обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы, наместник старшини Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец и головный редактор интернет-газеты «Солитарность» Александр Старикевич. Ведет передачу Валер Карбалевич.
Гутарку экспертов вы почуете у нашей программе поздней. С вами Радио Свобода, а зараз нагадаю основные темы дня. За удел у площади судили активиста руху за свободу 20-годового Микиту Лихавида. Серед свідків на процесі были Александр Миленкевич и Олег Полах. Микиту дали 3,5 года колонии. У Варшаве и Празе проходят акции, примеркованные до 100 дзён площади. КДБ описал майома журналиста Андрея Пачобыта. Супраць Пачобыта распачата криминальная справа об образе президента Беларуси. Нацбанк официально дозволил всем коммерцийным и державным банкам на позабиржевом рынку подвышать официальный курс валюты до 10%. Хотя официальной девальвации нема, фактично и она началась. Сегодня супрацовники офиса АБСЕ в Менску выносили с будинка меблю и сдымали шильды. Офис АБСЕ скончает свою працу в Минску. И до опошней темы больше подробязно. 31 снежня минулого года белорусские улады заявили про закрытие представительства АБСЕ у Беларуси и дали час для техничного выселения миссии. Представительство АБСЕ працевало у Менску от 1998 года. Сегодня супрацовники офиса выносили меблю и сдымали шильды. Передає Алесь Дашчынскі.
Каля будинка у Менску, где местился офис АБСЕ, еще застарелись шильды из тех организаций. Аутоотказник поведомляет, что вы дотелефоновались у офис АБСЕ у Менску, однако офис уже не прасуя. А его выселение протягнется до конца соковика, отказали по телефоне.
Офис АБСЕ в Минске, как организация, уже закрыт. Все, просто закрытие офиса идет.
У белорусского министерства замежных справ поведомили, что позиция белорусского боку не меняется. Ее огучил еще 31 снежня пресс-секретарь МЗС Беларусь Андрей Савиных. И он заявил, что закрытие обумовлено отсутностью объективных подстав для захования миссии АБСЕ у Беларуси. По воле секретаря Центрального Баркаму Миколая Лазовика, офис нам не потребны. Относно дальнейшего сотрудничества с экспертами АБСЕ у справе демократизации выборчего законодавства, господар Лазовик отзначил, что яны кончатково дискредитовали себе своими необъективными оценками и своими подлыми поводинами.
Дипломаты, представители стран ОБСЕ прекрасно знали, какой вклад внесли организаторы выборов в демократизацию избирательного процесса. В результате они же рекомендовали, по сути дела, своим отчетом руководству Евросоюза наложить санкции ограничительные на организаторов выборов. По-другому, как подлость, я эти действия расценить не могу.
Цягам амаль 2 месяцев на адрес официального Менску поступали в отрабаванне отменить решение об закрытии офиса АБСЕ у Менску. Выказывали шкадование из США и Евразвяз. Отчольницы замежной политики тишних ведомствов США и Евразвязу Гиллари Клинтон и Кэтрин Эштон в одмысловой заяве означили, что критичная оценка выбора у Беларуси миссии АБСЕ свечить про то, что миссия этой организации в Беларуси не завершена. Не смогли уговорить официальный Минск и представники Литвы, якая от 1 студеня старшинюя у АБСЕ. Керовница працовной группы по Беларуси у парламентской ассамблеи АБСЕ Ута Цап сказала корреспонденту «Свободы», что отсутность офиса не дозволить вести протягли назирання за ситуацією в Білорусі.
Гэта само собой зрозуміло було б чудово, коли б офіс ОБСЄ мог застатися в Білорусі. Однак у кінці цього місяця він зачиняється, гэта уже вирішено. Вони повинні очистити помешкання, і я думаю, не так хутка нічто нове наладиться.
Політолог Андрій Фьодоров міркує, що білоруські влади вирішили зачинити офіс, каб прибрати адсюль лишні очі.
Моцная была кривда за правоздачей в день выборов президентских. Влады лечат, что вельми моцно посприяли этому сотрудники офиса, хоть я думаю, что это не совсем так. Ну и ваней надо означать, имкнений были отсюда офис неким чином прибрать. Лишь не мозолить в очи и назирая.
Ці поглибить ізоляцію офіційного Мінську виселення офісу.
У такому стані, як білоруське керівництво існує зараз, це ніяким чином не поглибить ізоляцію, бо вона вже і так настільки глибока, що це дроби моцно не повпливають на цю ізоляцію, не узмацнять її.
І після обвістки про вертання множності курсу валют.
Перед Беларускім Союзом мастакоў, як і перед іншими творчими організаціями, паўстала дилема. Як суіснаваць з уладай і на які компроміс може ісці творца? Говорить намеснік старшині Союзу Ригор Щитніца.
Ми маємо некалькі комбінатів, ми маємо палац мастацтва, ми маємо некалькі галереїв. У нас велізная маємість. Я буду злачынцем, калі я возьму і это все пущу в распыл. І я ніколі такого не зраблю.
Гутарка у вольной студии у нашей программе «Хвилина праз 25». У Беларусь вертается система, при якой замежная валюта у разных ситуациях мае розный кошт. Национальный банк рекомендовал ажыццяўляць сделки купли-продажу валюты помеж банками и субъектами господарня поводле курсу, які не будет отхиляться от официйного больше, чем на 10%. Раней гэты калідор не мог перевышать 2%. Навінання тычыцца продажу валюты праз абменныя пункты, аднак няма гарантыі, што множнасць курсаў зноў не стане рэальнасцю. Перадае Ігар Карней.
Такі крок у Нацбанку патлумачылі тым, што ў банкаў з'явіцца больш магчымасцяў для задавальнення попыту беларускіх прадпрыемстваў на замежную валюту і падвысіцца зацікаўленасць экспартэраў у рэалізацыі сваёй валютнай выручкі. Між тым, эксперты кажуць пра вымушанасць такога рашэння, бо далей штучна стрымліваць працэсы, якія набіраюць сілу, ужо немагчыма. Говорить экономист доследчего центру ИПМ Дмитрий Круг.
Это фактически признание той ситуации, которая склалась на сегодняшний день, и как бы не оживить без наява на рынок это изроблено. Центральный банк с этим шагом чем-то чем вызнал, что проблемы на валютном рынке иснуют, и как не стимулировать, как продаж валюты отбывались, он был решен повысить этот коридор.
Некоторые аналитики поспешались назвать заходы Нацбанку вертанием у 90-е, коли параллельно с официальным, але ничем не подмацаванным валютным курсом иснавал реальный черный курс, поводле якога ажыццяўляліся практычна ўсе фінансавыя аперацыі. Але ці карэктна параўноўваць сітуацыю цяперашнюю з той, якая мела месца больш як 10-годдзя таму. Наконт гэтага выказваецца эканаміст Павал Данейка.
Совершенно другие, совершенно другая ситуация, другой профессионализм, другой опыт уже.
Разам з тым, спадар Данейка перакананы, спробы любым спосабам стрымаць цяперашні курс беларускага рубля да асноўных валют не маюць асаблівых перспектываў. Адзін з варыянтаў выйсця – дэвальвацыя рубля.
Я давний сторонник дэвальвацыі. Мне кажется, что это было бы более эффективная экономика, но есть другая точка зрения. МВФ в прошлый раз поддерживал другую точку зрения. Я не вижу никаких подводных течений, просто мы имеем сильное давление девальвационное. Но сдерживается через стерилизацию рублевой массы, или таким образом снижение цен спроса на импорт, как в потребительском секторе, так и в реальном секторе. Но все равно этих мер недостаточно, чтобы сбалансировать валюту в стране.
Падение на финансовом рынке отбиваются не только на субъектах господарения, а и на звычайных громадянах. Многія пераводзяць рублёвыя ашчаджэнні ў валюту, а некаторыя, не давяраючы банкам, намагаюцца забраць свае валютныя ўклады. Але рэалізаваць і тое, і другое досыць складана. Попыт на даляры і еўра па-ранейшаму перавышае магчымасці банкаў, а вяртанне ўкладаў расцягваецца на неакрэслены тэрмін. Ці можа ажыятаж спрычыніць масавыя набегі на банкаўскія ўстановы? Цікаўлюся ў фінансавага аналітыка Кацярыны Смірновай.
Человек, который не собирался пользоваться своим валютным вкладом в течение ближайшего года, в отсутствии информации и при наличии определенных слухов о том, что там чего-то где-то, конечно, может принять решение побежать там забрать свой вклад. Вот если бы было нормальное объяснение ситуации со стороны национального банка, то я думаю, что такая ситуация не усугублялась бы каждый день.
У комментариях на сайте «Свободы» и до вчерашнего материала про ситуацию с валютными укладами наши читачи пишут, что уже с сутыкнуліся з пэўнымі цяжкасцямі. Так, каб забраць валютны ўклад, жыхару Ліды прапанавалі напісаць заяву і прыйсці праз 5 дзён. З нецярпеннем чакаю часу, каб забраць сваё стонучага карабля, напісаў ён. А Віктару Збарановічу сказалі, што заяву на выдачу грошай прымуць толькі пасля 3 красавіка, а выплацяць пасля яе станоўчага разгляду.
А зараз наша пытанне. Чаму, на вашу думку, у беларускіх банках назіраюцца перабоі з валютай? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Для того, чтобы была валюта, надо больше товаров на экспорт продавать. Плохо торгуем, продукция у нас хреновая. Почему мы такие зациклены? Нам надо учиться у немцев, как работать и как торговать.
Правительство запретило валюту продавать. Я должен поехать был в Италию в командировку и не нашел валюты. Одолжил у друзей, а в банках нигде нету.
Зато у нас есть шайбы, ледовые дворцы, клюшки, незаконно рожденный Коля. Скоро Чернобыль-2 будет. Но если серьезно, то валюты нет по одной простой причине. Экономика Белоруссии лежит на лопатках.
Мало продаем на экспорт товаров. Да где взять? Конкуренция высокая. Наверное, наши товары не совсем соответствуют мировому уровню.
Долги, наверное, государство отдает. По всей видимости, так я считаю.
Наверное, народ волнуется за всяких событий в мире, что нефть дорожает, соответственно, доллар дорожает. Второе, наверное, все-таки в экономике трудности есть у нашей.
Я думаю, от населения зависит. Паника пошла, люди покупают валюту.
А я кто, дядька? Кажется, что все раз купили. Мало торгуют и мало продают, и много покупают, чего не надо иногда бывает.
Далек от этого, поэтому не знаю, как прокомментировать отсутствие валюты в банках. Наверное, что-то не в порядке в государстве и в экономике в том числе.
Плохо все-таки экономика работает. Такого не может быть. Чтобы у нас так и был криз на эти доллары. Наверное, мало продают всего нашего. За границу выручка малая.
Скачок доллара произойдет, что-то такое случится. Раз ни в одном банке нету валюты. Ни в одном.
Такі адказы мы пачулі ў Гомелі. На нашым сайце свабода.орг новае народнае пытанне, прагноз Камарокі, колькі пратрымаецца Кадафі. Бярыце ўдзел. Ну, а зараз вашы званкі на свабоду.
Я считаю, что в Минске только уличные акции, протесты, проводимые патриотами, на площадях проспекта Независимости частично показывают всем настоящее кровожадно-звериное лицо властей всех инстанций. На вытвораемый государством бандитизм или геноцид над отдельными невиновными гражданами, так и над целыми категориями таких граждан, как и над многими миллионами, осуществляемый через оборотней и через иных продажных и трусливых коррупционированных отбросов за то, что граждане являются невиновными и здравомыслящими, и за многое иное похожее. Виктор Бутто.
Поважаные соотечественники, народ Беларуси, я шараговый громадянин, без посадов и званий Микола Канаховец Пружанов. Праз Белорусское радио «Свободу» хочу усім вам нагадать об одной из самых черных и трагичных дат для белорусского народа. Бо менавіта 172 гады таму, 30 сакавіка 1839 года, акупатар і жахлівы кат беларускага народа, расійскі імператар Мікалай I падпісаў загад аб скасаванні Берасцейскай уніі. Пад страхам смерці была забаронена наша духовнасць, наша рэлігія, наша вера. Поважаные соотечественники, мы все униаты от народжения, по наши предки стагоддзями проливали кровь за нашу святую веру. Живе уния, живе Беларусь.
Подыш з'явілася поўна российских любовных романов. Я не супраць российских книг, але не за кошт белорусских авторов. Белорусские авторы пишут не горш. Раю почитать творы Леры Сом, Сержука, Мінскевича, Адама, Глобуса, Левона Вольского. Сергей Норман, проповедник.
Солигорск, Андрей. Смеркование мое заключается в том, вот Михалевич опять выступил вот по телеэфиру и по радио его есть смеркование, что он еще хвалит Лукашенко. У чем же его заслуга? Заслуги я не бачу ниякой. За все 17 годов он ни разу, нигде ничего. Может, вы скажете, ему соль дешевее стала. Может, спички дешевее стали для простого народа. А вот ты... Заслуги, которые зробили Шушкевич, Депозняк, которые обгнюшиваются и обливаются грязью на протягу 17 годов. Эти заслуги не упоминаются. Вот хотел бы от него почуть такое запытание. Сколько же он собрал подпись свою поддержку. А вот те, которые собрали истинные голосы, те сидят, и те не подписали, и те не выехали. Вот самые лидеры, это не Кляев, это Санников, это Статкевич. Вот какие лидеры у нас.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
За минулые сутки мы отримали так само каля 150 коментарів на наш сайт. За ними сачив мой коллега Юрий Дракохруст. Юрий, какие материалы найбільш притягнули увагу наведников нашего сайта?
Зацікавленість навідників викликали інтерв'ю гостя «Ночної свободи», екс-кандидата у президенти Олеся Міхалєвича, розповіди в'язнів білоруських турмов про катування в їх, повідомлення, що КДБ установив ще трьох подозрюваних у справі 19 снежня. Шмат відгуків викликала інформація про те, що супроти журналіста, кореспондента газети «Виборчий» Андрія Пачобута розпочата кримінальна справа об образі президента. У журналіста описаная маємость, в тим ліку пральная машина, для компенсації моральной шкоди потерпелому. Вось некоторые змеркавання у наведников нашого сайту. Проблема у тим, що у Беларусі тепер нема президента і ображать нема кого. Помстять. У діяннях влади нема ніякої логіки. Навошта так абвастраць адносіни з еўразвязам? Яны што, зусім з глузду з'ехалі? Навошта Лукашенку пральная машина Пачобута? Тренажер я еще разумею, спотребится, он же за здоровый лад життя. И телевизор спотребится. Чем больше телевизора у дроздах, по яких иде БТ, тем упевненней яны там себе отчувают. Але пральная машина навошта. Потлумачьте Лукашенко, что с допомогой пральной машины грошики не отмыешь. Ти робите вы, Андрей, какие-нибудь психологичные практикования? Бо вытримливать гэтае вар'яцтва магчыма только с буддистской загартовкой. На гэты раз Кафка приземлился в гародне.
Берите удел о дискуссиях на нашем сайте, наш адрес свобода.орг. С вами Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Я нагадаю основные темы дня. Сегодня 100 дней после площади и после выборов, которые не признаны международной супольностью. У Минску за удел у площади осудили активиста руху за свободу 20-годового Микиту Лихавида. Он покараны 3,5 годами позбавления воли. Никто из 23 омоновцев, что выступали у якости потерпелых, не опознал Лихавида. КДБ описал маемость журналиста Андрея Пачобута. Супроть Пачобута распочата криминальная справа об образе президента Беларуси. Национальный банк официально дозволил всем коммерцийным и державным банкам на позабиржевом рынку подвышать официальный курс валюты до 10%. Хотя официальной девальвации нема, фактично она началась. Сегодня сотрудники офису АБС в Минске выносили из будинка меблю и сдымали шильды. Аналитики связывают закрытие офису с тем, что назиральники от АБС признали президентские выборы в Беларуси неотповедными стандартам организации. Сегодня у Варшаве и Празе проходят акции, примеркованные до 100 дней площади.